Николай Брест. Тайный фронт. Операция «Большая птица». Посвящается тем, кто на незримой войне отдает жизнь за Отечество. Имена и фамилии вымышлены, события реальны. Глава первая.
«Ну что же, джентльмены?» — устало сказал сэр Роберт Джон Сойерс, глава британской разведки. «Все собрались». Он выдержал паузу, оглядел присутствующих и продолжил, не меняя тона. «Прошу внимательно выслушать сэра Уинслоу из сектора стратегического планирования».
Все повернули головы к неопрятно одетому мужчине среднего возраста. Тот зашевелился, открыл папку с бумагами, медленно моргнул большими полузакрытыми глазами, пригладил пухлой рукой остатки рыжих волос, шумно вздохнул и начал скрипучим голосом.
«Джентльмены, операцию «Большая птица» возможно провести в ближайшее время».
Сидевший рядом с Уинслоу специалист по силовым операциям Саймон Грей откинулся на спинку стула. Он не любил долгие стратегические совещания, особенно с представителями сектора планирования. Эти высокоумные кабинетные вояки зачастую предлагали операции очень запутанные, с длинными многоходовыми комбинациями и отдаленной перспективой.
«Таким образом, мы убиваем двух птиц одним камнем», — скрипел Уинслоу.
Саймон прислушался. Однако интересный план. Дерзкий, беспроигрышный, с быстрым результатом. «Браво!» — подумал он. Когда докладчик смолк, совещательную комнату охватила задумчивость. Уинслоу шуршал бумагами, слегка причмокивал, не в силах сдержать торжество от произведенного эффекта. Его крупное припухшее лицо напряженно прятало улыбку. Сойерс прочистил горло и сказал:
«Высказывайтесь, джентльмены!»
Он сдерживался, чтобы не потереть ладони. «Как мы будем взаимодействовать с украинскими властями, не раскрывая себя?»
«Подключим парней из Лэнгли. Будем работать под них. Подкинем им идею, отдадим все приоритеты, часть оперативного планирования и ответственность за реализацию. За нами останется общее руководство».
«Хорошо», — кивнул Сойерс. «Теперь распределим направления и зоны ответственности». Совещание затянулось до вечера. Когда закончили обсуждение деталей и стали расходиться, Сойерс попросил Грея задержаться. Он обнял офицера САС за плечи и отечески сказал:
«Саймон, будь очень внимателен с этими украинскими русскими. Нам трудно их понять. Не доверяй никому. Надеюсь на твой опыт работы с поляками и знания польского языка. Но Украина не Польша. Люди там другие, хоть и похожие. Не показывай им, что понимаешь по-русски. Ограничься польским. Теперь о легенде. Летишь в Киев с ребятами из ЦРУ, как их специальный агент. Передаешь американскому послу пакет с планом операции. Документы и все необходимое получишь у Сэнди. Твой основной украинский контакт — Василий Гурьба, подполковник контрразведки СБУ. Перспективный малый. Несколько лет работает на нас. Присмотрись к нему. Используй его диверсионные группы. Подготовь несколько групп на будущее. Война там будет долгой. Будь осторожен».
В начале июня Саймон под именем Стэна Микульски прибыл в Киев с группой специалистов из Вашингтона, встретился с послом США на Украине и передал пакет. Затем с польскими документами был тайно переправлен ближе к зоне боевых действий в тихую гостиницу. Здесь встретился с подполковником СБУ. Василь, как представился Гурьба, Саймону понравился. Широкое лицо, умные серые глаза, волевой подбородок, обстоятельный, неторопливый в речах, с цепким взглядом. Он сообщил, что 156-й зенитно-ракетный полк ВСУ переброшен из Львовской области на Донбасс. Рекомендовал в предстоящей операции задействовать 2-й дивизион. Он дислоцируется под Мариуполем. Там проверенный командный состав и хорошие специалисты. Перед началом операции нужно вывести из строя трассовый радиолокационный комплекс в селе Зайцево, близ города Артемовск. Локатор покрывает нужную зону, видит здесь все самолеты и может стать проблемой. Под эту задачу готовится диверсионная группа. «Что с авиадиспетчером?» — Саймон уточнял детали. «Американские друзья занимаются», — спокойно ответил Василь, «и подбирают пилота для прикрытия с воздуха». «Хорошо. Как получаете информацию о планах сепаратистов?» «Есть агенты, внедренные в разведывательные подразделения противника. Формируем диверсионные группы в тылу сепаратистов. Хотя», — Гурьба усмехнулся, — «как таковой линии фронта нет. Все очень проницаемо». «Информация о планах Москвы?» «Поступает своевременно». Саймон удивленно приподнял брови и спросил: «Какие источники?» Гурьба улыбнулся: «Позвольте оставить эту информацию при себе. Но поверьте, наши источники на очень...» — он сделал ударение на этом слове — «очень высоком уровне». «Окей. Хотелось бы осмотреть район операции с одной из ваших диверсионных групп». «Нет проблем. Можете принять участие в налете на РЛК под Артемовском». «Отлично. Экипировка, оружие?» «Обеспечим. Только у нас оружие советского производства». «Нет проблем. Мне оно хорошо знакомо». «Хорошо. Теперь о легенде для наших бойцов. Вы один из командиров польского «Грома». Какое имя назвать?» «Пусть будет Яцек». «Тогда я вам сейчас представлю Андрея. Это мой ближайший помощник во всех, как это сказать, щекотливых или, по-вашему, грязных операциях. Он теперь будет в постоянном контакте с вами. Андрей отвечает за вашу безопасность. Его позывной — Мастер». Вошел среднего роста, широкоплечий, с мощной шеей, кривоногий боец в мультикаме. Стальные глаза, большой нос, поломанные борцовские уши. Представился: «Мастер». «Яцек». Саймон поморщился от крепкого рукопожатия. Утром знакомились с группой Мастера. Все были под стать командиру. Невысокие, коренастые, чрезвычайно подвижные, с затаенной пугающей силой. Общий язык нашли быстро. Некоторое время ушло на тренировку взаимодействий, подгонку снаряжения, пристрелку оружия. Украинские спецназовцы проявляли к Саймону сдержанное уважение. Он понимал, почему. Это гражданские могут пускать пыль в глаза, рассказывая о своих подвигах и победах. В спецназе не заслужишь доверия, пока не проявишь себя в реальной боевой ситуации. И, конечно, худощавый англичанин отличался от широких коренастых бойцов Мастера. Первые уважительные взгляды Саймон заработал на пристрелке. Он взял АКС, осмотрел, пристегнул магазин, вскинул и короткой очередью повалил грудную фигуру со 100 метров. А при отработке тактических перемещений в парах и тройках оказалось, что Яцек проворнее двигается и не делает ничего лишнего, что выдавало в нем опытного бойца. Спустя несколько дней группа погрузилась на 3 инкассаторских джипа и выдвинулась в сторону Артемовска. Блокпост сепаратистов объехали через поля и медленно подкатили к Зайцево. Красно-белый шаровидный локатор виднелся издалека. «Первая машина в прикрытие!» — скомандовал Мастер из 2-го джипа. Саймон сидел сзади командира. Подъехали к зданию РЛК. Возле него загорали четверо повстанцев. Полуодетые, сморенные летним солнышком и вчерашней водкой, они вставали в развалку, поднимали оружие.
«Шо надо?» — крикнул старший. «Вы кто такие? Это что за расхлябанность? Почему не по форме? Сколько вас?» — отрывисто спрашивал мастер, выйдя из машины.
Саймон и остальные вышли следом. Третий джип заехал и стал справа от охранников. Бойцы выскользнули и встали из-под прикрытия автомобиля. Сепаратисты стушевались. Все спецназовцы группы мастера были одеты в российский камуфляж.
«Да вот!» — сепаратист махнул стволом автомата. «Все мы четверо тут, вся смена!» Потом ухмыльнулся. «Да какая форма! Не придумали еще!» Тем более он не договорил.
Ойкнул и, сраженный несколькими пулями, стал оседать. Его товарищи удивленно смотрели на упавшего командира, лязгнули затворы бесшумного оружия, и через несколько секунд все было кончено. Саймон и боец с позывным «Рэмбо» достали гранатометы и одновременно выстрелили в шар-обтекатель антенны локатора. Два взрыва слились в один.
«Отходим!» — крикнул мастер.
Спецназовцы прыгнули по машинам, и джипы рванулись с места. Пока тряслись по разбитой дороге, Саймон оглядывал бойцов. Все ехали молча. Каждый внимательно наблюдал за своим сектором. Мастер делал запросы по рации, проверяя обстановку. Лица у всех были спокойно сосредоточены. Уже на базе Саймон всматривался в соратников, ожидая реакции на удачно проведенную операцию. Но все вели себя так, словно скатались на стрельбище, отработали учебное задание и вернулись. Англичанин вспомнил работу американской дельты в Афганистане. Они захватили одного из лидеров талибов. 10 спецназовцев, один маджахет. Все произошло секунд за 20, даже без стрельбы. Зато на базе им устроили такую овацию, будто захвачен сам Бен Ладен. Бойцы возбужденно кричали «Good job!» и поздравляли друг друга. В следующие несколько дней Саймон выходил с группой на операцию по похищению одного из командиров сепаратистов. Действовали в самом Донецке. С первого раза не получилось, из города выходили с боем. И снова это спокойное будничное обсуждение. Анализ результата и хладнокровные выводы. Англичанин дивился профессионализму украинцев, перенося их поведение на всех русских. Конечно, они были похожи на спецназовцев других стран. Такие же грубые шутки, облик, отношение к опасности и любовь к оружию. Тоже братство и ощущение элитарности. Но было еще что-то. Что-то неуловимое. Во взгляде, движениях, манере говорить. Что-то твердое, уверенное, безжалостное. Саймон помнил наставление своего руководителя и не сближался ни с кем. Через месяц, как и планировалось, приехали два американца. Начался следующий этап операции «Большая птица». Прибывшие парни из ЦРУ взяли руководство в свои руки. Старший представился Джоном. Невысокий, полноватый, светловолосый. Он хорошо говорил по-русски и прекрасно ориентировался в боевой обстановке. Неплохо знал местность. Говорил, что родился в Донецке, и громко хохотал. Был веселым и общительным. Второй, высокий, крупный, с выпирающими мускулами, черноволосый, с индейскими чертами лица, назвался Смитом. Говорил только на английском, определил себя как эксперта по вооружению, но все поняли, что он телохранитель Джона. Саймона американцы восприняли как бойца группы мастера с именем Яцек. Переубеждать их не стали. Тем более, что Саймон после операции в Зайцево жил на базе у спецназовцев. 14 июля Джон собрал группу на брифинг. «Товарищи!» — громко сказал американец и хохотнул. «Наступает главный день. Действуем двумя группами. Первое. Завтра в 6 часов скрытно выдвигается». Он показал лазерной указкой на карту. «Вот в этот район. В полукилометре от населенного пункта Зарощенское есть небольшое поле, окруженное лесополосой с 4 сторон. Задача первой группы — обеспечить охрану и непроницаемость периметра до прибытия колонны. Любой, зашедший в лесополосу, должен быть уничтожен».
«Но это наша территория», — подал голос мастер. «Может, привлечем батальон Азов?»
Джон прищурился. «Секретность операции имеет высший статус». Он пристально смотрел на спецназовца. «Понимаете?»
«Так точно».
«Продолжаем. Вторая группа ожидает колонну здесь». Снова лазерная указка двинулась по карте. «После встречи колонны едет впереди на удалении километра. Все любопытные и подозрительные, следующие попутным курсом, бесшумно уничтожаются. Прибыв в район, подключаетесь к охране периметра. После пуска...» Он осекся. «После окончания операции обе группы остаются для зачистки свидетелей. Задача понятна?»
«Понятно».
«Окей. Связь...» Он достал 4 рации. «Через защищенный канал. Теперь договоримся о кодах».
Брифинг закончился к полуночи. Утром 15 июля мастер, Саймон и еще 5 бойцов погрузились на 2 джипа и выехали из базы. 3 километра, не доезжая Зарощенского, стояли позиции ВСУ с тяжелым вооружением. Мастер коротко переговорил с командиром. Спецназовцы замаскировали джипы, дождались темноты и скрытно выдвинулись к поселку. Сведения американца оказались неточными. Лесополосы в указанном квадрате не оказалось. Жиденькие кусты, несколько деревьев и голая степь вся в буграх, возвышенностях и лощинах. Место, где можно было спрятать технику, спецназовцы нашли в 2 километрах от поселка. Большой овраг позволял укрыть несколько танков и бронемашин. В полупустой поселок тоже зашли. Он находился между позициями ВСУ и сепаратистов, практически посередине, на ничейной земле. Было тихо, но присутствие людей ощущалось. К утру бойцы расположились по периметру в зоне видимости друг друга. День прошел спокойно. Иногда звуки летней степи нарушали свист снаряда и далекие разрывы. Саймон успел немного вздремнуть. Подкралась ночная темнота. Чтобы не терять бдительности, Саймон каждый час ползком менял позицию, смещаясь 20 метров. К поселку он был ближе всех. Ночь выдалась темная и тихая. Сухой, пыльный воздух степи сладко пах. Саймон пошевелился, разминая затекшее тело. Плавно повернул голову. Его глаз уловил чуть заметное движение невдалеке. Англичанин замер и прислушался, с напряжением глядя в темноту.